В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия в ожидании ужесточения карантина.
Штабу поручено в случае обострения ситуации создать условия быстрого ужесточения карантинных мер в конкретных локациях.
В Абхазию приехали специалисты Роспотребнадзора.
От визита российских экспертов ожидают положительного решения вопроса открытия границы и начала туристического сезона.
Сколько еще может продлиться режим самоизоляции в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
Мы шаги, которые бы позволили в какой-то мере проникновению коронавируса, делать не будем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Вашингтон никогда не смирится с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по поводу 80-й годовщины так называемой Декларации Уэллса 1940 года. Декларация Уэллса не просто исторический артефакт. Точно так же, как Соединенные Штаты никогда не признавали насильственное включение государств в Балтии в состав СССР, они никогда не смирятся с нападками России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии через ее попытку аннексии Крыма, ее поддержку дестабилизирующих прокси на востоке Украины и ее оккупацию Абхазии и Южной Осетии, сказано в заявлении. Сегодня же министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и США выступили с совместным заявлением, в котором решительно выступили против любых попыток России переписать историю. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжарик. Об этом сообщает РИА Новости. Господин Гутерриш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе. Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации, добавил Дюжарик. По его словам, Гутерриш также призвал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам. Тем временем плановые армяно-российские учения в рамках совместной системы ПВО начались в Армении, сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. Участники учения отрабатывают навыки по противодействию разведывательным и ударным беспилотникам условного противника. Сегодня же премьер Армении Никол Пашинян отметил эффективную роль России в восстановлении перемирия на армяно-азербайджанской границы, передает Интерфакс. По его словам, единственная страна, которая не хотела успокоить ситуацию, а наоборот подстрекала к насилию, была Турция.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал иностранные СМИ и чиновников, в ведении которых они находятся, и призвал высылать журналистов изданий, зовущих людей на Майданы.
Все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее. Стримы эти. Я уже не говорю тенденциозно. Они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Вытворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента страны. Они запланированы на август 2020 года. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок подряд. Его основные соперники не допущены до выборов. Многие арестованы. В стране проходят акции протеста, как оппозиционные, так и стихийные. Их участников и освещающих их журналистов задерживают. На акциях 14-15 июля были задержаны 17 журналистов, в том числе 5 корреспондентов белорусской службы «Радио Свобода». Журналист Антон Трофимович был избит полицией. Обеспокоенность в связи с этим высказали Комитет по защите журналистов и Репортеры без границ и представители ряда государств, в том числе США. Россия на фоне пандемии коронавируса будет открывать границы с другими государствами по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва ведет переговоры об открытии границ, но никаких решений пока не принято. Россия приостановила международное сообщение из-за угрозы распространения COVID-19 в конце марта. В начале июля запрет на полеты продлили до 1 августа. Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова ранее заявила о начале переговоров с другими странами о возобновлении авиасообщения. По словам Голиковой, полеты, в частности, можно будет возобновлять, если число зараженных в странах прилета составляет не более 40 на 100 тысяч жителей. Кроме того, необходимо будет учитывать среднесуточный прирост и коэффициент заражения. В России, по последним данным, число заболевших коронавирусом приближается к 800 тысячам. Умерли почти 13 тысяч пациентов. Китай запустил свою первую автоматическую межпланетную станцию Тяньвэнь-1. Она должна достичь Марса 11 февраля 2021 года. Об этом сообщает китайское государственное агентство Синьхуа. Тяжелая ракета-носитель Чанчжэн-5 с космическим аппаратом на борту стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Примерно через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту. Тяньвэнь-1 состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Цель миссии – поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности. Запуск Тяньвэнь-1 стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинские власти предупреждают о возможном введении новых карантинных мер. Причиной называется так называемый «Гардабанский кластер». Несмотря на увеличение числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, все больше граждан страны выражают недовольство по поводу ограничения, ослабить которые власти не спешат. В свою очередь, представители правящей силы и главные эпидемиологи объясняют происходящее заботой о жителях. В этих целях даже ведутся переговоры о закупке вакцины от коронавируса, которую еще не разработали. Сишвили с последними новостями с передовой борьбы с коронавирусом.
Вчера 24, сегодня 12 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди которых источник заражения 5 не установлены. Эти данные для премьер-министра Георгия Гахария стали причиной констатировать на заседании правительства о том, что в стране фиксируется резкий рост инфицирования. Ситуация, конечно, подлежит контролю, но, по словам Гахария, опасения вызывает новый гардабанский кластер. Проживающие там люди трудоустроены на всех крупных рынках, куда за покупками едут со всех уголков страны. Потому вместе с ужесточенным контролем в 3 селах Гардабанского муниципалитета и рынков правительственному штабу по борьбе с коронавирусом дано распоряжение.
Штабу поручено в случае обострения ситуации создать условия быстрого ужесточения карантинных мер в конкретных локациях. К этому мы должны быть готовы. Каждый гражданин должен проявлять огромное внимание к рекомендациям для того, чтобы сохранить тот относительный успех, который у нас есть с точки зрения управления вирусом. Мы все должны помнить, что правильное и эффективное управление вирусом и быстрое возрождение экономики – два прямо взаимосвязанных вопроса.
Призыв гражданам премьер-министра Георгия Гахария многие расценили как ответ на протест тех граждан Грузии, которые недовольны политикой властей и считают, что правящая грузинская мечта манипулирует рекомендациями врачей в своих политических целях. Особенно гневно об этом высказалась на своей странице в Facebook оперная дива Анита Рачвелишвили. В своем посте накануне она сообщила, что с 11 июля находится на гастролях в Европе, что была в Амстердаме проездом, потом в Афинах. Там ей сделали тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Дальше она посетила Милан и Неаполь. Там просто везде носят маски и соблюдают соцдистанцию. И нигде ее не заставляли сидеть в карантине. Что ее ждет по приезду в Грузию? Это тюрьма, считает Анита Рачвелишвили. Вот сижу и думаю, как хорошо пользуется врачами это правительство предателей для того, чтобы вертеть народом и всей страной, как сами хотят. Нас приучают к рабству, и мы молчим, пишет Анита Рачолишвили. Под гневный пост оперной певицы разгорелась бурная дискуссия. Многие иммигранты жаловали, что из-за угрозы двухнедельного карантина и ограниченных полетов они не смогут навестить в Грузию своих близких. Но власти планов пока не намерены менять. Тем не менее, строгие ограничения, предупреждения о возможных новых карантинных мер многие считают чрезмерными. Особая критика слышна и в адрес главных эпидемиологов страны Амирана Гамкрелидзе, Паата Имнадзе и Тенгиза Церцвадзе. Им не могут простить, что 20 июля они присутствовали на презентации предвыборной кампании «Грузинской мечты». Многие расценили это как доказательство того, что правящая сила борьбу с пандемией и заслугу врачей используют для победы на предстоящих парламентских выборах. А врачи им в этом помогают. Вот почему я не должен был туда пойти? Что я этим испортил? Недоумевал Амиран Гамкрелидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Накануне в эфире ТВ и медиа он сторонникам открытия границ напомнил, какая сложная ситуация в соседних странах Грузии. А что касается Европы, в той же Испании, Франции и Италии, по словам Гамкрелидзе, там власти после послабления ограничений вынуждены были вновь ввести карантинные меры. И что там практически в некоторых странах началась вторая волна пандемии. К ней, кстати, готовится и Грузия, сообщила Амиран Гамкрелидзе. Страна ведет переговоры для приобретения вакцины, над разработкой которой ведутся интенсивные работы в США, Великобритании и других странах мира. Амиран Гамкрелидзе не скрывает, что более оптимистично смотрит на разработку вакцины группы Оксфордского университета и сообщил, с какими организациями ведет переговоры Грузия.
AstraZeneca – это большой частный концерн, и у нас с ними переговоры, чтобы учли и Грузию. Конечно, больше надежды на глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. Это международная организация, которую в основном финансирует Билл Гейтс, но также Всемирный банк и несколько других крупных международных партнеров. И с глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации у нас серьезные переговоры, когда эти вакцины будут утверждены и можно будет их использовать, чтобы их получить. На равные доступности вакцины для всех стран развивающегося мира настаивает, кстати, и сам Билл Гейтс.
Амиран Гамкрелидзе надеется, что с учетом вкладываемых мировых державами денег, вакцина будет разработана к концу осени или же в начале будущего года. Но до этого и после, как советуют врачи населению Грузии, придется научиться жить вместе с коронавирусом. А значит, временами придется жить и в условиях карантина. Хотя есть мнение, что в случае гардабанского кластера власти максимально будут оттягивать принятие решения о закрытии трех сел во избежание стихийных акций протестов, с которыми правительство столкнулась в ходе карантина в Марнеуле и Балниси. В апреле там жители пяти сел перекрыли главную автомагистраль, требуя снятия карантинных запретов и принятия скорейших мер для реализации сельхозпродукции. К тому же в целом в стране все больше ощущается отчаяние среди населения из-за экономических и финансовых проблем. Ограничится правительство усиленным тестированием, контролем и штрафами или же введет в Гардабане карантинный режим, решающим в принятии решения будут ближайшие 24 часа, когда станут известны результаты двухдневного тестирования в гардабанских селах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазию с однодневным визитом прибыли представители Минздрава России и Краснодарского края. Вслед за ними приехали специалисты Роспотребнадзора, которые пробудут в самопровозглашенной республике 3 дня. Они должны оценить эпидемиологическую ситуацию и провести мониторинг туристических объектов. С приездом российских экспертов совпали 2 новых случая COVID-19, которые были диагностированы у пациентов из Абхазии. Как сообщил министр здравоохранения Томас Цахнаке, установлен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все они будут обследованы на коронавирус. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Абхазию с однодневным визитом прибыли 2 представителя Минздрава Краснодарского края и врач-инфекционист из Москвы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Российские специалисты посетили Гудаутскую центральную районную больницу, которая перепрофилирована под ковидный центр, и Сухумскую инфекционную больницу. Ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест и организацией работы медперсонала. Четверо специалистов Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пробудут в Абхазии 3 дня. Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, эксперты посетят объекты размещения и питания туристов, а также осмотрят экскурсионные объекты в разных районах Абхазии. От визита российских экспертов ожидают положительного решения вопроса открытия границы и начала туристического сезона. Но так случилось, что накануне их приезда были выявлены 2 новых случая коронавирусной инфекции у пациентов, которые болели в Абхазии. До этого на протяжении 5 недель ни один случай COVID-19 диагностирован не был. Министр здравоохранения Томас Цахнакия проинформировал, что абхазская БАК-лаборатория ежедневно проводит исследования биоматериалов. Вчера, например, обследовали 140 человек, и один из них оказался ковид-положительным. 2-го ковид-положительного пациента выявили в Сочи. Томас Цахнакия сообщил о пациентах более детальную информацию.
Это бывший пациент городской больницы, который ранее находился на лечении в Краснодарском крае. Вернувшись к нам в республику, то есть к себе домой, он проходил курс стационарного лечения уже в кардиологическом отделении. Биоматериал у пациентов берется строго по медицинским показаниям. Как известно, пациент прибыл из зоны, где достаточно серьезная эпидемическая вспышка. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное, никаких особых жалоб он не предъявляет. Другой пациент был госпитализирован в республиканскую больницу. Там проводилось его лечение в условиях хирургического отделения. И он был направлен в город Сочи, в 4-ю больницу. Он был обследован и выявлен COVID-19.
Первый пациент в настоящее время находится у себя дома на самоизоляции. За ним наблюдают врачи. После консилиума будет принято решение о его госпитализации или амбулаторном лечении. С момента выявления больных COVID-19 в Абхазии проводилось эпидемиологическое расследование. По словам министра, все контакты известны.
Практически все контактные лица установлены. В соответствии с эпиднормами есть 3 линии контактных лиц. Первая линия контактных лиц – группа наиболее тесно контактировавших с данными людьми. Они сейчас все находятся на самоизоляции. Безусловно, все будут обследованы методом ПЦР-диагностики. По-видимому, сегодня вечером будет результат, либо завтра утром. Все необходимые санитарные мероприятия учреждения также проводятся. Мы продолжаем оказание экстренной помощи пациентам, но в определенных уже совершенно других условиях, в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Томас Цахнаки отреагировал и на слухи о том, что неспроста обнаружены новые случаи ковида накануне приезда в Абхазию российских специалистов для оценки эпидситуации. Цахнакия считает, что никакой связи между этими событиями нет, и это простое совпадение.
Здесь, безусловно, нет каких-то специальных событий. Это все совпадение, то, что сегодня приехала группа специалистов из Минздрава России и Краснодарского края по нашему приглашению. Равно как сегодня и прибывает делегация из Роспотребнадзора. Это все заранее спланированные были визиты, которые пришлись вот именно на этот день.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
3 месяца самопровозглашенная Республика Южная Осетия находится в режиме самоизоляции. Де-факто границы закрыты, а въезды Северной Осетии по-прежнему проводятся по специальным спискам с непременным условием прохождения 2-недельного карантина в специально обустроенных для этого местах. Между тем, в обществе растет усталость и недовольство действиями властей. Ирина Келихсаева расскажет больше.
6-й день подряд тестирование в республике не выявляет заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Юго-Осетпотребнадзор. С мая месяца проведено всего 3324 теста. Под медицинским наблюдением находится 186 человек. 4 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в стационаре. 3 граждан и медсестра из красной зоны, рассказала журналистам представитель ведомства Анна Гаглоева. За 2 месяца удалось вылечить 85 человек, которые въехали в Южную Осетию третью из Российской Федерации. Границы с соседним государством остаются закрытой. В минувший вторник президент Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба уже второй раз дал поручение проработать идею заезда в республику без прохождения двухнедельного карантина для тех, у кого есть справки об отсутствии вирусного заболевания. Первый раз глава государства поставил такую задачу перед штабом 10 июля, сразу после того, как сам вышел с двухнедельного карантина после поездки в Москву, продолжает Анатолий Бибилов.
Пока руководство не будет уверено в том, что безопасность граждан Республики Южная Осетия, жителей Республики Южная Осетия обеспечена, мы шаги, которые бы позволили в какой-то мере проникновению коронавируса, делать не будем. Для нас первоочередной задачей является сохранить здоровье наших граждан. Исходя из этого, будем предпринимать дальнейшие шаги, которые, может быть, в какой-то степени будут способствовать уменьшению каких-то требований, но опять-таки все шаги должны быть связаны и будут связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан Республики Южная Осетия. Я считаю, что главное все-таки результат, а результат у нас очевиден. На сегодняшний день на территории Южной Осетии нет коронавируса, кроме как в карантине, в медицинских заведениях и в тех местах, где определены и проведены карантинные мероприятия.
По данным Министерства иностранных дел, в консульском отделе Республики в Северной Осетии очереди на пересечение границы и возвращение на родину ждут порядка 400 человек. По информации «Эхо Кавказа», граждане Южной Осетии ждут своей очереди от двух и более недель. Все зависит от того, сколько карантинных мест высвободилось под новый заезд. Дальше приехавшие сталкиваются с особенностями местного карантина. Полная изоляция в течение двух недель в не лучших условиях, когда, к примеру, в жару людям запрещают выходить на балкон даже не первого этажа гостиницы «Алан». Открытие дороги стало темой номер один и в социальных сетях. Недовольство действиями властей на фоне ситуации в Северной Осетии, где с 21 июля уже начали полноценную работу и детские сады, усиливается. Появляются открытые обращения к Анатолию Бибилову, как к активному пользователю того же Фейсбука. Анжелика Гучмазова. Уважаемый Анатолий Ильич, беспокойся о здоровье граждан, вы уже обеспечили кучу проблем для них же. Подъем цен на продовольствие, невозможность оформить детские пособия, получить пенсии и соцпособия. Многие индивидуальные предприниматели, владельцы магазинов и частники потеряли работу и, соответственно, доход. Чем они кормят свои семьи, кому-то интересно? Напряжение в обществе практически достигло своего апогея, а вы все обсуждаете меры по послаблению карантинных мер. Дайте уже, наконец, возможность здоровым гражданам Южной Осетии приехать в свои дома. Неужели вы не понимаете, что такой заботой вы только усугубляете ситуацию, способствуете нарушению конституционных прав своих же граждан? Вирусы были, есть и будут. Но жизнь должна продолжаться. Эта жизнь заключается в движении. От этого напрямую зависит здоровье человека. А живя в условиях постоянной изоляции, человек может приобрести кучу психосоматических болячек. Поэтому прошу вас от имени тысячи здоровых граждан республики ускорьте процесс возвращения людей в свои дома без отбывания карантина соответствующими документами о благоприятном состоянии здоровья. Сколько можно терпеть этот театр абсурда? Звучат и более конспирологические объяснения. Тимур Схурбати. Режим карантина выгоден чиновникам, крышующим завоз продуктов. Вот они и лоббируют его продление. А чего вы хотели, когда прокурора озадачивают экономическими вопросами? С болезнями борются административными методами. Александр Козати. Так и напрашивается. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Постановлением правительства Южной Осетии 26 июня особый режим пересечения границы с Россией будет действовать до 23 часов 31 июля 2020 года. 8 оставшихся до этой даты дней граждане республики будут напряженно ждать дальнейшего решения президента и оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ирина Келевсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Смерть 23-летней Тамар Бачалиашвили вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Рядовые граждане и оппоненты властей в очередной раз заговорили о неэффективности работы следственных органов. Наличие проблем признают и в правящей партии, однако ссылаются на то, что система находится в процессе реформирования. Тем продолжит Сергей Бригвадзе.
На теле погибшей девушки не наблюдалось следов насилия, объявил итоги первичного обследования тела 23-летней Тамар Бачалиашвили начальник департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чалидзе. На сегодняшнем брифинге он рассказал журналистам о том, как продвигается расследование.
Установлено, что 17 июля Тамар Бачалиашвили приобрела в аптеке определенные медикаменты. Следствие устанавливает, идентичны ли они тем лекарствам, которые были изъяты из ее сумки. Изъято также письмо, в котором говорится об использовании ее депозита. Запрошена информация о ее банковских счетах. С места работы Тамар Бачалиашвили изъята компьютерная техника. Опрошены сотрудники, родные, запрошены кадры с видеокамер.
Девушка пользовалась услугами психолога, сообщил также Мамука Чалидзе. Однако подробности в этом направлении пока разглашаться не будут, сказал он, ссылаясь на то, что это может навредить и без того тяжелому эмоциональному состоянию членов семьи Бачалиашвили. Что касается вопросов о том, почему автомобиль девушки не был обнаружен за 5 дней поисков, то Чалидзе ответил, что полиция прочесывала территорию, находящуюся за 15 километров от места обнаружения Тамар Бачалиашвили. Причин смерти девушки следствие пока не называет. Сегодня ее тело было доставлено домой из Национального бюро экспертизы имени Самхараули. Родные и близкие погибшей заранее предупреждают следственные органы. Версия самоубийства неприемлема. Соседи и друзья, уверенные в том, что Тамар не могла совершить суицид, готовы поддержать семью Бачалиашвили акциями с требованием эффективного расследования, заявила одна из соседок.
Никакой версии о самоубийстве не будет. Мы всячески поддержим семью, весь район. Мы очень недовольны следствием. Думаю, если бы не журналисты, вовсе ничего не было бы.
Схожие вопросы задают и другие соседи погибшей, на которые у следствия пока нет ответов.
У нас остались вопросы к ее работе. Возможно, в этом причина. Почему она туда поехала? С кем контактировала? У ней был выключен телефон, но можно же проследить звонки. Может, ей прислали локацию, назначили там встречу. Мы думаем, что эту машину привезли после, потому что дроны не могли не зафиксировать ее. Она была поблизости от дороги.
Сказала еще одна соседка в интервью телекомпании «Рустави-2». Неэффективность расследования или нежелание правоохранителей отвечать на вопросы родственников погибшей и побудили их 2 дня назад организовать акцию протеста. По этой же причине родные девушки наняли независимых экспертов, заявил в эфире телеканала «Палитра Ньюс» адвокат семьи Михаил Рамишвили.
Такое недоверие к следствию вызвано этими 5-дневными поисками и недобросовестным отношением к членам семьи погибшей. Имели место грубые предупреждения со стороны правоохранителей в отношении родных, отца. Вот у твоей дочки проблемы, смотри, чтобы у тебя тоже не было. Правоохранители должны защищать закон, а не нарушать его, и не торговаться. Мы уже договорились, что ты не будешь организовывать митинги. Исходя из этого, у семьи возник серьезный протест.
Протест возник не только у семьи Тамар Бачалиашвили. Накануне вечером активисты нескольких движений организовали акцию возле здания МВД в Тбилиси. Они потребовали объективного расследования дел Тамары Бачалиашвили, Луки Сирадзе и Георгия Шакарашвили. Участник акции, представитель организации «Позор» Гиги Макарашвили, заявил.
Мы хотели выступить с минутным перформансом на дороге с призывом «Не убивай». На этом бы все завершилось, но полицейские задержали 3 человек. Такое вот распоряжение им дал Бидзин Иванишвили. Мы еще хуже сделаем им. Чем больше они будут портить, тем больше платить им придется за это. Мы перекроем в городе десятки и сотни дорог.
И, похоже, участников акции услышали власти. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария заявил.
Мы все знаем о проблемах, связанных со следствием. Все это понимаем, и именно поэтому начали осуществлять реформы и системное обновление МВД. Я обращаюсь к каждой следственной структуре. Будьте более активны в плане распространения информации, чтобы не осталось ни малейшей возможности на интерпретации. Это очень важно для того, чтобы не осталось пространства, которое бы некоторые люди смогли использовать для спекуляций. Очень важно скорейшее и эффективное расследование.
О неполноценности системы продолжают говорить и оппоненты властей. Председатель фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе заявил.
Не проходит и дня, чтобы мы не услышали какую-то ужасную новость. Каждый день происходит убийство и насилие. Это итог атмосферы, созданной грузинской мечтой. Виновны в этом власти. Взгляните на статистику последних 3 месяцев. Фактически все направления ухудшились. Тяжкие и легкие преступления, нанесение увечий, убийства, ограбления банков и микрофинансовых организаций. Мы вернулись во времена Шеварднадзе.
На что вице-спикер парламента Гия Вольский ответил.
Когда происходит подобное, выходит за рамки семейной трагедии, становится трагедией всей страны, естественно, требования общества к следствию всегда ужесточаются. Но я уверен, что следствие проявит свой профессионализм. Но, к сожалению, уверены в том, что политические силы, превратившиеся в падальщиков, постараются использовать эту тему в своих политических целях.
Сомневается в профессионализме следователей глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили. И это одна из трех системных проблем, которые он выделяет особо. Две другие – отсутствие необходимой технической базы и политизированность следственных структур. Правоохранители зачастую ставят превыше всего интересы властей, не желающих выносить на общее обсуждение определенные дела. А иногда даже выгораживают совершивших преступления людей, которые как-то связаны с представителями властей, говорит Скитишвили. Для решения всех трех, в первую очередь, нужна политическая воля, считает эксперт. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
По информации властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия, из России в Цхинвали экстрадирован обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Тимур Дзапаров Джапаридзе. Как сообщает агентство РЕС со ссылкой на пресс-службу Юго-Осетинской генпрокуратуры, Дзапаров обвиняется в совершении разбойного нападения 2002 года на объездной дороге близ цхинвальского рынка Фалой. В результате совершенных преступных действий Дзапарова и группы лиц, исполняя свой служебный долг и препятствуя совершению преступления, погиб сотрудник цхинвальского РОВД Роман Кокоев. Ранение получил сотрудник цхинвальского РОВД Виталий Мулдаров, сказано в сообщении. В Цхинвале также заявляют, что Дзапаров долгое время скрывался на территории Грузии, находился в близкой связи с военно-политическим руководством Грузии, числился в личной охране экс-президента Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии, поменяв свои анкетные данные, документы, удостоверяющие личность, Дзапаров перебрался на территорию Российской Федерации, скрывался под фамилией Битеев Таймурас Алексеевич в одном из поселков Московской области, где был задержан 27 ноября 2019 года, говорится в заявлении Юго-Осетинской генпрокуратуры. В Цхинвале сообщили, что Дзапаров помещен под стражу и в отношении его возобновлено уголовное дело. Контракт с американской компанией «Фронтера» не будет разорван, несмотря на победу правительства Грузии в арбитражном споре. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики. Компания сможет продолжить работу на той части контрактной территории, где добыча нефти осуществлялась еще с советских времен. Речь идет о примерно 1% поисковой территории, остальную часть, 99%, согласно решению арбитража, «Фронтера» уже вернула государству, сказано в заявлении министерства. В ведомстве говорят, что для правительства Грузии важны отношения со стратегическим партнером США, а также международная репутация, связанная с инвестиционным климатом страны. С целью оказания необходимой помощи в самопровозглашенную Республику Абхазия прибыли специалисты Минздрава России. Делегация представителей Министерства здравоохранения посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу с целью оказания консультативно-методической помощи медицинским учреждениям, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной COVID-19. Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте, ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы. Работы медперсонала.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Обострение между Арменией и Азербайджаном перекинулось на Грузию. В Баку заподозрили Тбилиси в помощи Еревану в получении вооружений, которые затем были использованы в столкновениях на армяно-азербайджанской границе. Грузия свою причастность отвергает, но от конкретики воздерживается. Владимир Унанянц разбирался в ситуации.
Белград намерен расследовать сообщения о поставках оружия из Сербии в Армению через территорию Грузии. Об этом сообщила сербская служба BBC со ссылкой на неназванный дипломатический источник. Новость была опубликована после того, как временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Бейнович была вызвана в МИД страны, где ей сообщили, что информация о поставках вооружений является достоверной и подтвержденной. То, что поставки могли иметь место, косвенно подтвердил министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Расим Ляич. Именно его ведомство дает разрешение на экспорт оружия. В интервью изданию «Нова.рс» Лячич пояснил.
В этом 2020 году оружие в Армению поставляла одна частная фирма. Государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать, о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты. Сумма менее 1 000 000 евро и груз был поставлен в мае и июне.
При этом министр отметил, что разрешение на экспорт дали МИД, МВД, Минобороны и спецслужбы страны. Ляч также подчеркнул, что никакого эмбарго на поставки вооружения Армении не существует. Тем временем Баку может пересмотреть двусторонние отношения как с Белградом, так и с Тбилиси. В азербайджанском парламенте крайне жестко отреагировали на материал, опубликованный порталом hakin.az, где утверждалось, что якобы за несколько дней до вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией в районе границы Тавуз-Тавуш из Сербии транзитом через Грузию в Ереван была доставлена крупная партия боеприпасов для минометов разных калибров. При этом в тексте также отмечалось.
В социальных сетях появилась информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию, проследовали автомобили КАМАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами.
Эти машины действительно были замечены на пропускном пункте Садахло на грузино-армянской границе. Грузинская онлайн-платформа Myth Detector, детектор мифов, специализирующаяся на развенчивании фейков, мифов и манипуляций, изучила материалы, которые распространило азербайджанское издание. Специалисты из Myth Detector подтвердили место, где был сделан один из снимков. Это действительно грузино-армянская граница. Депутат Мили Меджлиса Азербайджана Кемаледдин Гафаров сразу после этого заявил, если Тбилиси и Белград не признают свою ошибку и не предоставят гарантии, что подобное не повторится, то Баку пересмотрит свои отношения с ними.
Мы ожидали, что Сербия и Грузия однозначно осудят провокацию Армении на границе в Тоузском направлении. Но информация, подкрепленная убедительными фактами о том, что они тайно, опосредованно оказали поддержку нашим бесчестным соседям, потрясла меня, как и всех наших соотечественников. Вероломная политика грузинских властей должна быть разоблачена.
По его словам, если участие Грузии в провокации против Азербайджана будет доказано, то Тбилиси придется объясняться не только с Баку, но и с Анкарой, как со стратегическим партнером как Азербайджана, так и Грузии. В Тбилиси на критику в свой адрес отреагировали довольно невнятно. МИД Грузии назвал публикацию содержащей множество неточностей.
Печально, что азербайджанское, вроде бы серьезное интернет-издание, необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на грузино-азербайджанское стратегическое партнерство и дружбу. Министерство иностранных дел заявляет, что эта статья является предвзятой и направлена на искусственное создание проблем между двумя стратегическими партнерами.
В Тбилиси подчеркнули, что Грузия и Азербайджан связаны не только стратегическим партнерством, но и давней дружбой между двумя народами. Глава дипломатического ведомства Давид Залкалиани от комментария воздержался. Его заместитель Лашин Дарсали заверил, что Тбилиси и Баку находятся на постоянном контакте.
Что касается отношений с нашими коллегами, мы находимся в постоянном контакте с нашими азербайджанскими друзьями по всем важным для них вопросам, и мы это обсуждаем. Что касается позиции азербайджанской стороны, то уместно обратиться за комментариями непосредственно к азербайджанской стороне.
Грузинская оппозиция, реакция МИД вызвала возмущение. Одна из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили заявила.
Если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает России в требовании пропускать вооружение. Кроме того, испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном.
В ответ на это первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский назвал сообщение бакинского ресурса «слухом», который направлен против интересов Тбилиси. При этом редакция издания hakin.az настаивает. Тбилиси несколько лет назад наложил запрет на транзит через свою территорию военных грузов для Армении, но в этот раз сделал исключение. Причем за поставками, по данным азербайджанских журналистов, стоит Слободан Тесич, оружейный барон, находящийся под санкциями американского конгресса. Официальный Баку от обвинений в адрес Тбилиси воздерживается, но наблюдатели отмечают, учитывая то, что 22 июля президент Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания заслуженный журналист Азербайджана главному редактору hakin.az Эйнуле Фатулаеву и заведующему отделом политики редакции Зауру Расулзаде, власти этой страны явно дали понять, версию Тбилиси о дезинформации в Баку не верят. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии сегодня отмечают День флага самопровозглашенной республики. Он был принят незадолго до грузино-абхазского вооруженного конфликта в июле 92 года Верховным Советом Абхазии. Однако грузинская фракция участие в окончательном голосовании по этому вопросу не принимала. Об истории создания флага рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный рабочий день. День государственного флага республики. В 10 утра состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в парке Славы. В 11 утра по улицам Сухума отправилась ездить машина с музыкальной аппаратурой, которая транслировала праздничную музыку. В 6 вечера был организован мото- и велопробег, к которому мог присоединиться каждый желающий. Старт его был в парке у администрации Сухума, финиш на площади имени Сергея Багапша. В 7 вечера молодежные организации для всех желающих организовали факельное шествие по набережной Махаджиров от площади Багапша к площадке перед Абхаз-драмтеатром. Участники шествия торжественно пронесли полотнище флага Абхазии размером 10 на 20 метров. В 7:30 вечера перед драмтеатром развернулось праздничное народное гуляние. Каждому желающему маленькому гостю наносили профессиональный аквагрим в виде абхазского флага. Там же была развернута выставка «Исторические знамена Абхазии». Это собрание флагов Абхазии различных эпох было создано 10 лет назад на основе исторических документов. Праздничные мероприятия ко дню флага были проведены и в районах Абхазии. Среди поздравлений с этим праздником сегодня в абхазском сегменте Фейсбука увидел снимок 28-летней давности, выложенный Виталием Бганба, который служил в охране основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба в сопровождении текста. 23 июля 1992 года на заседании сессии Верховного Совета Абхазии имел честь первым занести в зал заседаний и поднять наш абхазский флаг перед депутатами для ознакомления. До официального показа флаг хранился по указанию Владислава Григорьевича под строгим секретом у меня. Потом мы водрузили его на крышу здания Верховного Совета и охраняли в первую ночь. С праздником всех, дорогие граждане Абхазии! Конец цитаты. Я присутствовал на том историческом заседании Верховного Совета, а до этого и на других его заседаниях, где в течение нескольких месяцев между абхазской и грузинской депутациями первого постсоветского парламента Абхазии шла напряженная борьба, в частности, из-за утверждения эскиза флага. Для утверждения названия республики и ее символики требовалось не простое, а квалифицированное, более 2/3 голосов большинство. И возникла тупиковая ситуация. Абхазы предлагали название «Республика Абхазия». Грузины во главе с первым замом председателя Верховного Совета Тамазом Надаришвили Автономная Республика Абхазия. В итоге более полугода использовалось старое название Абхазская АССР, что выглядело, конечно, явным анахронизмом и нонсенсом. Не раз на заседание Верховного Совета, которое неизменно транслировалось в прямом эфире по абхазскому телевидению, возвращались и к обсуждению символики. Любопытно, что эскиз государственного герба, представленный известным абхазским художником Валерием Гамге, возражений у грузинской депутации не встретил. А вот эскиз флага вызвал у грузинских депутатов активные возражения. Причем не красный прямоугольник в левом верхнем углу полотнища с белым изображением открытой ладони, символом, который встречается еще на средневековых абхазских флагах, а 4 зеленые полосы, которые тянутся в длину полотнища, перемежаясь с 3 белыми. В зеленом цвете они усмотрели исламскую символику, чуждую подавляющему большинству населения Абхазии. Абхазские представители отвечали, что зеленый цвет присутствует и на флаге Италии, которую ну никак не отнесешь к мусульманским странам, ибо это центр мирового католицизма. К 23 июля 92-го грузинские депутаты и двое русскоязычных, которые их поддерживали, уже более 1,5 месяцев на заседание Верховного Совета и заседали отдельно в другом помещении. Оставшееся большинство приняло постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановление Конституции Республики 1925 года, по которой Абхазия находилась с Грузией в договорных отношениях. Согласно той же Конституции, квалифицированного большинства при утверждении названия и символики государства уже не требовалось. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии решило не расторгать с американской нефтегазовой компанией «Фронтера» контракт, срок действия которого истекает 27 июля. Оппозиционные политики считают, что в целом позитивное решение власти обусловлено реакцией американских партнеров, не раз заявлявших о недопустимости давления на бизнес. Детали в материале Ираклия Орагвелидзе.
Согласно решению правительства, компания «Фронтера» продолжит добычу нефти и газа в той части контрактной зоны, где она велась с советских времен. На деле это означает, что компания сохранит всего 1% от первоначальной лицензионной территории, переданной ей на основании двустороннего соглашения с государством в далеком 1997 году. На сегодняшнем брифинге глава Минэкономики Натхе Турнава прояснила мотивы решения правительства.
После вердикта Стокгольмского суда «Фронтера» отклонила предложение грузинской стороны обнародовать арбитражное решение и начала информационную кампанию, направленную на нанесение ущерба имиджу грузинского государства, пытаясь придать ей статус международно-правового спора. К сожалению, несколько членов главного стратегического партнера Грузии в Конгрессе США на основании ложной информации о текущих событиях, предоставленной лидерами «Фронтера» и нанятыми ими лоббистами, оказались поневоле вовлеченными в эту кампанию.
В свою очередь, глава МИД Давид Залкальяни заявил, что для Грузии является приоритетом отношения со стратегическим партнером США, а также международная репутация, связанная с инвестиционным климатом страны. Информация о продлении контракта была ожидаема для наблюдателей, так как месяц назад власти уже высказывали готовность к компромиссу. В парламентском большинстве грузинской мечты высказали свое удовлетворение завершением процесса. Вот заявление одного из лидеров парламентского большинства Рати Ионатамишвили.
Это прагматичное и правильное решение, которое основывается на постановлении международной инстанции. Для Грузии важно сохранение инвестиционного климата страны, и сам факт компромисса не должен оставлять поля для других интерпретаций ни у одного из стратегических друзей Грузии.
Компромиссное решение власти оказалось приемлемо и для оппозиции. Вот заявление главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гоцеридзе.
Власти поступили верно, предоставив компании «Фронтера» возможность продолжать деятельность. Да, в Грузии существует недоверие к судебным инстанциям, однако есть вердикт Международного суда, который обязателен для исполнения. И хотя стороны интерпретируют его по-разному, на этом этапе важно, чтобы компания продолжила работу. Мы можем только приветствовать решение правительства.
В Европейской Грузии считают, что власти делают хорошую мину при плохой игре. Сам факт, что им пришлось идти на попятную после резких заявлений американских политиков, свидетельствует о неспособности правительства просчитывать последствия, говорит депутат, член Политсовета Европейской Грузии Иракли Абесадзе.
Только после того, как конгрессмены США заявили о коррупционном давлении на американский бизнес в Грузии и подняли вопрос о введении санкций против Грузии, Кабмин заявил, что готов продолжать отношения с «Фронтера». В целях сохранения позитивного инвестиционного имиджа страны власти с первого же дня должны были высказать готовность к компромиссу.
Представленная ранее позиция руководства «Фронтера» совпадает с сегодняшним решением правительства. По крайней мере, об этом можно судить по заявлению президента компании «ЗАЗы» Мамулашвили, сделанному им в интервью «Эху Кавказа» несколько недель назад.
Единственное, о чем мы хотим и просим, и обращаемся к государству, чтобы они продолжили работать с нами по условиям подписанного контракта.
У компании, по словам ее президента, единственная просьба государству – разрешить ей и далее работать по условиям действующего контракта. В целом, по мнению экспертов, сегодняшний компромисс в той или иной степени удовлетворил интересы всех участников спора. Власти отсудили 99% неиспользуемой территории, а также, по их утверждениям, обязали компанию к выплате судебных издержек арбитража. Сама компания получила возможность продолжить работы по добыче углеводородов на принадлежащем ей по контракту месторождении. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
83 товарные партии криптооборудования везли в Абхазию за 6 месяцев 2020 года, сообщает нужная газета. За 6 месяцев Государственным таможенным комитетом на КПП ПСУ оформлено 10 товарных партий криптооборудования на сумму 42 миллиона рублей, поступившего в страну в режиме временного ввоза. В режиме импорта оформлено 73 товарных партии на сумму 42 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году на КПП ПСУ оформлено в режиме временного ввоза 6 товарных партий оборудования для извлечения криптовалюты на общую сумму 12,4 миллиона рублей. В режиме импорта оформлено 17 товарных партий на сумму 25 миллионов рублей. Таможенные сборы составили 1,7 миллиона рублей. Председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инавшба подчеркнул, что законодательство Абхазии не запрещает ввозить в страну криптооборудование. Постановление правительства запрещена только деятельность по майнингу криптовалюты. Получается, что мы их запускаем, а потом начинаем искать, заметил он. По мнению Инавшба, решить вопрос достаточно просто. Надо запретить ввоз данного оборудования, и ни один контейнер не пройдет в Абхазию. Издание уточняет, что имеющиеся в распоряжении Госкомитета данные неполные, так как часть оборудования завозится в Абхазию контрабандным путем. Только в феврале 2020 года таможенниками был пресечен ввоз 38 единиц криптооборудования, которое пытались ввести контрабандным путем. К тому же глава таможенного комитета подчеркивает, что при завозе оборудования сложно установить, является ли ввозимая техника бытовой, офисной компьютерной техникой или это оборудование предназначено на извлечение прибыли. Ввозом криптооборудования в Абхазию занимается несколько десятков граждан страны, имена которых не подлежат разглашению в соответствии с законом о коммерческой тайне. Иностранцев среди них нет. В 1963 году в Сухуми был построен знаменитый двухэтажный ресторан «Амра», верхняя площадка которого надолго стала излюбленным местом времяпрепровождения для жителей и гостей столицы, считалось культовым местом среди интеллигенции, творческих и иных кругов, пишет газета «Новый день». Сейчас здесь тоскливо, тускло и тягостно. Вход перекрыт забором, переход провалился. Только яхт-клуб пока еще держится героическими усилиями энтузиастов. Мало кто знает, кто сегодня истинные владельцы «Амры», каковы их планы и намерения. Мало кто знает, что думают об этом власть придержащие. Но каждый знает, в таком состоянии неминуема гибель, подчеркнул главный редактор газеты «Новый день» Сергей Арутюнов. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в Гудаутском районе с 20 июня началась активная фаза борьбы с личинками американской белой бабочки и с некоторыми другими вредителями сельскохозяйственных культур механическим способом. Пораженные листья и ветви деревьев сжигали. С 26 июня в районе приступили к химической обработке, используя технические средства МТС. Как рассказал начальник управления сельского хозяйства района Юрий Кварацхелия, такая работа ведется в 10 селах района. Обработано 415 гектаров насаждений. Уже использовали 21 литр препарата Герольд, что составляет 43 тонны рабочего раствора. На своих приусадебных участках люди также проводят мероприятия по борьбе с гусеницей. Всего в Гудаутском районе обработано 573 гектара насаждений, и эти работы будут продолжены, отметил Кварацхелия. Эти меры направлены на сохранение растений и урожая нынешнего года. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров вновь потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения за ролик, опубликованный несколько лет назад в украинском юмористическом шоу «Квартал 95», которым тогда руководил Зеленский. Кадыров сказал, что ранее Зеленский, признав свою вину, имел честь извиниться, однако, получив полномочия президента Украины, начал пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя и каждый раз придумывать новые версии извинений. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров неоднократно выступал с различными обвинениями в адрес украинских властей. 18 июля в своем телеграм-канале он неожиданно прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Гордону в конце 2018 года и фактически предъявил ультиматум главе украинского государства. Дмитрий Гордон записал интервью с тогдашним руководителем студии «Квартал 95» примерно за неделю до того, как он объявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины. И в нем Зеленский вспоминает о видеоролике с главой Чеченской Республики, из-за которого возник конфликт с Кадыровым.
Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый ньюс». Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу, и занималась другая редакторская группа. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили и сказали, что вы думаете по этому поводу. Это там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Потому что я сказал, что смотрите, я не знаю, в чем там суть. Если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, потому что религия – болезненная тема.
Тонкая, да.
Очень тонкая грань. Да. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там интересы религиозные. Вот что я сказал. Перед всем мусульманским миром, если наши ребята, я за них хочу попросить прощения.
Однако, на самом деле, программу, в которой был показан фрагмент с Кадыровым, вел именно Зеленский. Речь идет о выпуске программы «Чисто ньюс», которая вышла в эфир украинского телеканала «1+1» 6 октября 2014 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове.
После этих слов Зеленского были показаны кадры плачущего чеченского лидера, якобы из-за сноса активистами монумента вождю мирового пролетариата. При этом на видео с изображением Кадырова наложили аудио харьковского пенсионера, плакавшего и упрекавшего украинские власти. Как выяснилось, видеокадры с лидером Чечни были сняты во время памятной молитвы по его отцу Ахмату Кадырову, который погиб в 2004-м в Грозном в результате теракта. Украинская пресса пишет, что не публично, руководитель студии «Квартал-95» пытался урегулировать возникший конфликт с чеченским лидером еще в 2014-м. Утверждается, что Зеленский принес извинения Кадырову во время телефонного разговора с руководителем МВД Чеченской Республики. Но, несмотря на договоренности, отказался лететь в Грозный на личную встречу с Кадыровым. Одним из последствий этого конфликта СМИ называли тогда поджог машины актера в центре Киева. Обращаясь к президенту Украины в публикации в телеграм-канале, Кадыров пишет, цитирую, «Вам следует твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили». Конец цитаты. Кроме того, Кадыров обвинил Зеленского в невыполнении предвыборного обещания относительно Донбасса и призвал позвонить Владимиру Путину, чтобы объявить ему об окончании войны на востоке Украины. Зеленский пока никак не отреагировал на эту публикацию Кадырова. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев считает, что обращение чеченского лидера к украинскому президенту не может быть его личной инициативой.
Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовалась с политическим руководством России. И связано это, мне кажется, с стремлением поставить президента Украины в некое извинительное положение. Ведь дело не в извинении лично перед Кадыровым. Действительно, в тексте апелляция к войне на Донбассе и в тексте содержится упрек президенту в его личной ответственности за то, что этот конфликт не преодолевается и отношения Украины и России практически в состоянии гибридного военного конфликта. Подноготная – это перезревшая уже ситуация с переговорами и в нормандском, и в минском формате, где наблюдатели и дипломаты фиксируют пробуксовку, затягивание, отсутствие каких-либо практических шагов по реализации взятых на себя обязательств. И сейчас вопрос номер один – это какая политическая сторона, европейская ли, Украина, либо Россия, будут главными ответственными, главными виновными в том, что этот конфликт парализует всю систему отношений. Ну, а Рамзан Кадыров в данном случае фигура яркая, раздражающая, известная своей такой политической эпатажностью. Я думаю, что как раз эта фигура и была выбрана и согласована как некий такой вот катализатор этой темы. Извинения в данном случае – это скорее психологическая нагрузка, психологический прием, который с самого начала вот в этой открывшейся проблеме ответственности ставит президента Украины в извинительное положение, в положение провинившейся стороны. Раз оскорблял, раз не думал, пожалуйста, извиняйся и, пожалуйста, исправляй свои ошибки. И в этих ошибках через запятую и оскорбление прозвучавшее, которое действительно имело место, и Зеленский это признавал, и тоже через запятую ответственность за войну на Донбассе. Вот такой вот интересный психолингвистический и НЛП-шный прием, который вот содержится внутри этого странного текста.
Говорил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.